В этот день, 29 марта, родились Алексей Михайлович Романов, второй русский царь из рода Романовых, отец Петра Великого. Алексей Куропаткин, блестящий военный министр, он оказался посредственным полководцем, раз за разом проигрывая все битвы в русско-японской войне. По некоторым данным, день в день с Алексеем Куропаткиным родился Зиновий Рожественский. Этому адмиралу не посчастливилось проиграть Цусимское морское сражение все в той же русско-японской войне. В этот день, 29 марта 1823 года, был заложен корабль «Метеор», первый пароход военно-морских сил России. В этот день 1858 года в Санкт-Петербурге была открыта первая в стране женская гимназия. Первое учебное заведение для женщин появилось во Франции в конце 17 века. Супруга монарха Людовика XIV, маркиза де Ментенон, основала его для сирот и дочерей обедневших дворян. В 1717 году, после посещения этой школы, русский государь Петр I загорелся обзаведением, подобным и в России. Он издал указ, согласно которому предписывалось монахиням воспитывать сирот обоего пола и обучать их грамоте, а девочек сверх того – пряже, шитью и другим мастерствам. Преждевременная смерть государя помешала осуществиться его планам, да и Россия петровского времени не была готова к подобным реформам. Семьи жили замкнуто и обособленно, обучением занимались иностранные гувернеры, русских педагогов почти не было, а для их подготовки требовались десятилетия. Смольный институт благородных девиц, появившийся во времена правления императрицы Екатерины II, положил начало женскому образованию в России. Однако там имели право учиться только девушки дворянского происхождения. В первую же женскую гимназию стали принимать девушек всех сословий. Над проектом создания гимназии трудился известный русский педагог Николай Вышнеградский, старший брат одного из лучших министров финансов империи Ивана Вышнеградского. Он же нашел меценатов, которые поддержали его проект, закупив необходимую мебель и инвентарь. Уже через месяц после подписания высочайшего указа об открытии Мариинская женская гимназия, названная в честь императрицы Марии Александровны, приняла в свои ряды 162 ученицы в возрасте от 9 до 13 лет. Программа обучения была насыщенной – литература, география, история, закон Божий и естественные науки. Родители учениц доплачивали лишь по 5 рублей в год и по рублю за дополнительные предметы – иностранный язык и танцы. Вышнеградский пригласил лучших преподавателей. Он следил за тем, чтобы для учениц создавалась атмосфера уюта. Класс должен сколько возможно походить на семью. Уничтожение семейного элемента убивает природную живость детей, омрачает Богом дарованную им веселость, истребляет доверчивость и любовь к наставникам и наставницам, к училищу, к самому учению. Так гласили правила внутреннего распорядка гимназии, выпускницы которой получали звание «домашние наставницы». Впрочем, некоторые родители из высшего света были недовольны тем, что их дочери сидят за одними партами с дочерями купцов и портных. Низкая оплата за обучение порождает образованных женщин-пролетариев, считали они. Однако реформа женского образования в России была назревающей необходимостью. В середине 19 века в России обучение женщин в высших учебных заведениях находилось под запретом, что стало почти трагедией для двух, вероятно, самых выдающихся женщин-ученых эпохи. Математик Софья Ковалевская должна была получить заграничный паспорт, чтобы продолжить учебу в Европе, а ей для того по закону требовалось разрешение отца. Тот же был категорически против образования дочери, поэтому Ковалевской просто пришлось бежать за границу. Подобная ситуация постигла и великого химика Марию Складовскую-Кюри. Ее родители были подданными российского императора, и так же, как и Ковалевская, для учебы в университете Кюри уехала во Францию, где она и осталась работать. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии. И грустно, что это уже произошло не в России. Но несмотря на консерватизм женского образования, институты благородных девиц стали школой для Прасковьи Гагариной, первой женщины-воздухоплавательницы, своеобразной Валентины Терешковой 19 века, Веры Поповой, первой женщины-профессора химии. Правда, последней тоже пришлось свой университет оканчивать не на родине. Российская империя еще только шагала в направлении развития женского образования.